Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Россия стала массово применять против Украины иранские дроны «Камикадзе». Из-за характерного шума при приближении эти дроны называют «мопедами». Бьет ими Россия в том числе по энергетической инфраструктуре. Что известно о летающих мопедах и могут ли они оказать существенное влияние на ход войны? Обсудим со специалистом по российским вооруженным силам, приглашенным научным сотрудником школы Флетчера при Университете Тафтса в США Павлом Лузиным. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Для начала хочется понять, а, собственно, какая специфика у тех аппаратов, которые Иран мог передать России? Что это за дроны, сколько их и какие у них характеристики?
Специфика такая, что Иран, поскольку страна, ну, все равно не самая промышленно развитая, Иран создавал дроны и создает для своих прокси, всяких шиитских. Это Хизбалла, это Хамас, это какие-нибудь там хуситские повстанцы и так далее. То есть это все-таки оружие, которое в основном предназначено для использования в рамках нерегулярной армии, в рамках асимметричного конфликта. По большому счету, сами эти дроны в военном плане, в лучшем случае, они поражают какие-то стационарные военные объекты противника, особенно если мы имеем дело с несимметричным конфликтом, когда противник занял какую-то территорию, а местное повстанческое движение, вот его там базы или блокпосты, или его какую-то инфраструктуру вдали от зоны боевых действий обстреливает, или города обстреливает. Повстанческие движения, террористические движения, вот для них эти дроны хороши. Для регулярной армии это паллиатив, как говорят, мертвому припарка, да. Эти дроны в войне против ВСУ российская армия использовать не может, она их использует в войне против украинского населения. По сути дела, тактика российской армии естественным образом упростилась до тактики повстанческих движений, до тактики Хизбаллы и каких-нибудь хуситов. На войну эти дроны никак не повлияют. Они довольно примитивны. Там есть интересные поделки иранских инженеров, но в целом они довольно примитивны, простые. Украина очень быстро учится их уничтожать. И уничтожать так же дешево, как эти дроны были произведены, ставя по периметру там городов пулеметы, зенитную артиллерию. И, в общем-то, как 60-70 лет назад, 80 лет назад сбивали поршневые самолетики с помощью зенитной артиллерии, также эти дроны сейчас сбиваются и будут сбиваться. Все в больших количествах, все меньше дронов будет докуда-то долетать.
Я предлагаю отдельно потом еще обсудить то, как Украина сбивает эти дроны, но все-таки хочется еще понять, а сколько, собственно, этих дронов Иран вообще может производить и сколько он уже передал и может передать России? Это сотни, тысячи?
Изначально, когда вся эта речь про иранские дроны зашла летом, было не очень понятно, действительно, где он их может производить и так далее. Вообще вызывало сомнение, что это что-то может быть там какое-то массовое, крупносерийное. Но оказалось, что что-то они там напроизводили. Я так понимаю, что основная масса дронов – это не то, что там, знаете, с колес вот сейчас производится, сходит там с какого-то конвейера и отправляет сразу российской армии. Я думаю, это то, что Иран наработал за несколько предыдущих лет. – Потому что сейчас уже вот на днях буквально там, вчера, позавчера появились спутниковые снимки завода иранского. Масштабы этого завода, они, конечно, как, ну, это действительно завод, но они не позволяют предположить, что он там, не знаю, десятками в день эти дроны производит или там тысячами в год. Там, скорее всего, 4-3 сотни в год они могут производить, ну, там, один дрон в день. Может быть, у них, конечно, там какая-то более разумная система производства, и они в состоянии производить больше, но, опять же, надо понимать, что дрон при всей своей простоте, там, да, двигатель там китайский или там иранский, но там понятно, что это реплика немецкого двигателя «Лимбах», просто есть реплика китайская, есть реплика вроде как иранская даже, а двигатель там, ну, вставил, казалось бы, там в планер, и вот оно летит, но на самом деле не так, потому что там система управления, все равно надо ее тестировать, надо, чтобы этот планер кто-то произвел, чтобы он работал более-менее нормально, ну, то есть это все равно такая производственная цепочка, которая не совсем уж как конструктор лего, который, знаете, можно там десятками в день клепать, и оно будет летать. Я думаю, что поскольку это хоть и завод, но все равно производство это ручное, да, то есть это, по сути, мануфактура. Если они один дрон в день производят, ну, это неплохие показатели. Но, опять же, тут очень много пока неясных факторов.
Вы сказали, что эти дроны используются в основном не на фронте, а против гражданской инфраструктуры в глубине Украины.
Ну, конечно, да, это то, что я называю хаммасизацией России.
Чего добивается Россия ударами по энергоструктуре?
Ну, она пытается сломить волю общества к сопротивлению. Она пытается сломить волю украинской элиты к сопротивлению, старается создать какие-то проблемы неразрешимые. Но, понимаете, те люди, которые планируют вот эту тактику террора в военном руководстве российском, там, в администрации президента, не знаю, в Совбезе, но они стали террористами, но они ничего не добьются. Все изучено давно, тактика воздушного, артиллерийского, там, ракетного террора, дронового террора, тем более, не влияет на решимость общества сопротивляться дальше, на волю общества к сопротивлению. Они пытаются усадить Украину за стол переговоров абсолютно негодными средствами, уничтожив окончательно свою репутацию, репутацию страны и поставив, в общем-то, на кон российскую государственность.
А на фронте, собственно, эти дроны могут использоваться?
Нет. Ну нет, они гипотетически могут, они ни на что не повлияют. Ну, слушайте, 40 килограмм взрывчатки, артиллерийский снаряд. Только артиллерийский снаряд стоит дешевле. Ну, дрон, ну, полетел, скорость маленькая, сбить легко. Ну, на что он повлияет? На что не повлияет. Даже для украинской инфраструктуры энергетической это, конечно, проблема, но это решаемая проблема. Они восстановят, отремонтируют, это все несложно. То есть это дорого, это требует времени, но это решаемые вопросы. Это не что-то там, не знаю, необратимое. Прикроют они пулеметами от этих дронов все важные объекты, города там свои, поселки и так далее, школы прикроют. Все будет нормально.
А вот как раз о сбитии. Ракетами сбивать такие, в общем, недорогие дроны – это дорого. В Украине это тоже признают и говорили неоднократно. Украина сейчас ищет способы сбивать шахиды какими-то более дешевыми способами. Что об этом известно? Насколько успешно Украина сбивает шахиды? И что известно о поддержке со стороны союзников в борьбе с этими дронами?
Украина сбивает их и ракетами в том числе, потому что все-таки, понимаете, 40 килограмм взрывчатки, когда прилетает в город и убивает человека, то, в общем-то, тут нет повода для того, чтобы считать, сколько стоит ракета.
Нет, конечно, и ракетами сбивают тоже.
Тут ну, речь идет о том, что когда летят эти дроны, они разряжают систему ПВО. Этих ракет может не хватить там на сбитие какой-нибудь крылатой ракеты российской, которая летит вслед за этими дронами, или после этих дронов, там, во время этих дронов, или когда-то там. Поэтому здесь логика-то такая, что ракеты надо тратить против целей более приоритетных, а дроны надо сбивать чем-то простым. Их учатся сбивать. Их сбивают, во-первых, летчики украинские. Ну, это тоже час полета, там, вертолета или самолета. Это тоже удовольствие не дешевое. И эти вертолеты-самолеты нужны для других задач, для борьбы с российской авиацией, для поддержки украинской армии на фронте, а не для охоты за фанерным этим треугольным летающим крылом с 40-килограммной взрывчатки. Но их учат сбивать сейчас пулеметами. Сейчас вроде как расчехляют старые спаренные зенитки 50-х, там, конца 40-х годов. И их, в общем-то, начинают использовать против этих дронов, точно так же, как южные корейцы для защиты Сеула держат там на крышах домов шестиствольные эти американские пулеметы «Вулкан», которые уже давно в Америке снятся с вооружения, которые там тоже разработка конца 40-х, начала 50-х годов, но они их держат как раз против борьбы там с возможным налетом каких-нибудь дешевых крылатых ракет Северной Кореи или каких-нибудь тоже там северокорейских дронов, тогда, если они появятся. Пулеметы, да, зенитная артиллерия, это все ей посильно, тем более, что это все может ставиться стационарно, может ставиться в кузов грузовика или пикапа, и спокойно такие мобильные, скажем, группы, они могут быстро передвигаться на ракетоопасное направление, там, на дроноопасное направление.
А вот в НАТО обещали еще передать Украине средства помех сигнала для борьбы с дронами. Вот насколько эффективны такие устройства для борьбы вот с иранскими шахидами?
Если дрон управляется оператором, то эффективно. Если дрон летит самостоятельно, просто по координатам в коммерческом GPS-приемнике, то не знаю. коммерческий GPS-приемник, он же работает на нескольких частотах, потому что с несколькими спутниковыми группировками связывается, не только с GPS, а с китайской тоже и прочее. Посмотрим. Канал связи с оператором у дрона все равно там, ну, 150-200 километров. Дальше сложно, поэтому, учитывая, что дроны сейчас летят на сотни километров эти, то есть они явно летят в основном без связи с оператором. Поэтому помехи ставить чему? Помехи ставить спутникам или забивать эти приемники, GPS, ГЛОНАСС, БЕЙДУ там, и так далее. Ну, не знаю, пока сложно говорить.
Почему?
Ну, их проще сбивать, чем глушить. И, допустим, какие-нибудь там маленькие РЛС скорее будут полезны для того, чтобы эти дроны во время полета как-то вычленять. Забор из РЛС поставить, к этим РЛС пулеметы приделать. Ну, это так, это я очень сильно упрощаю, просто для, так скажем, понимания.
Почему сейчас Иран и Россия продолжают отрицать поставки шахидов?
Россия, понятно почему, она, Иран пытается прикрыть. Иран может отрицать по двум причинам. В силу просто своей лживой террористической природы. А вторая причина, возможная, это то, что гражданская власть в Иране не знает об этом. Потому что Иран же сложно устроенный организм. Там есть аятолла, да, религиозный, духовный лидер, то есть теократия, которым подчиняется корпус стражи исламской революции, который существует абсолютно отдельно от гражданской власти, там, от президента, от парламента, от всяких там министерств, от местных органов власти. То есть они могут быть действительно не осведомлены, или им корпус стражи исламской революции открыто врет, что нет, мы ничего не поставляем. Кроме того, Иран построил в Таджикистане завод по производству этих шахедов. Может Иран пытаться, знаете, уйти как-то вот в несознанку в такую, говорить, что нет, мы вообще ничего не представляем, это все вот это. А то, что там заводы в Таджикистане, так это же не мы. Но это, в общем-то, гадание все на кофейной гуще. Надо понимать, что Иран в нынешней системе, да, международных отношений, он не жилец. Вот в иранской власти вот эти все аятоллы архаические, эти все корпусы стражи исламской революции, они не жильцы. Потому что даже у иранского общества гигантский запрос на реформы, на открытость миру, и, ну, мы видим это по протестам, по сопротивлению. И в России та же самая история. Общество более развито, чем власть. Власть архаична, идиотична. В нынешнем международном порядке она тоже не жилец. Ну, а тем более после начала войны. Поэтому они сейчас с Ираном оказались в одной лодке, им хочется международный порядок сломать. А если международный порядок надо сломать, и задача стоит такая, то почему бы и не врать ради этого? Ведь вранье, оно тоже разрушает международный порядок.
Возникает такой вопрос, а что Иран получил взамен от России в обмен на беспилотники? И не могут ли быть это, например, какие-нибудь ядерные технологии? И как на это все должны реагировать в Израиле, например?
Как раз это самое интересное, потому что, с одной стороны, там этот дрон стоит недорого. Цифры там от 20 там, до 50 тысяч долларов, там евро, неважно. Ну, даже, допустим, 50 тысяч он стоит. 2000 дронов, ну, это 100 миллионов долларов. Для корпуса стражей какой-нибудь исламской революции, там, например, 100 миллионов кэша – это неплохая касса. Но, с другой стороны, не та сумма, да, ради которой надо остатки репутации Ирана спускать в унитаз. Поэтому, да, есть такая угроза, что Россия станет, как в свое время был Пакистан, главным распространителем ракетных ядерных технологий. То есть, что Россия может помочь Ирану и с продвижением в рамках ракетной программы, и с продвижением в рамках ядерной программы, и не только Ирану, например, да, там есть еще другие претенденты в этом мире, которые внимательно смотрят за действиями России и думают, а не воспользоваться ли возможностью и не выторговать какие-нибудь технологии в обмен на что-нибудь, что России сейчас очень нужно. Такая угроза есть, международная общественность должна четко и жестко, да, заявить, что если Россия будет что-то подобное делать, да, то никаких перспектив у России не останется. Да, во-вторых, естественно, надо пытаться восстановить дееспособность ООН, пусть даже там ценой, я не знаю, выкидывания России из Совбеза, лишения ее права вето и так далее. Реформа ООН необходима критически сейчас. Третье, ну, лететь бомбить Иран, вариант такой тоже, я так понимаю, всегда где-то лежит недалеко от стола. Поэтому, если Иран будет дальше продвигаться, я думаю, его полетят в итоге бомбить. Но Израиль сейчас, видите, он в такой сложной ситуации, да, он официально как бы заявляет, что он не будет Украине поставлять вооружение, потому что его это не сильно волнует. Но там, я не знаю, чем обусловлена такая позиция Израиля. Возможно, там какие-то есть скрытые мотивы, которые там связаны с израильской ближневосточной политикой. Вплоть до того, что, может быть, кто-то у них попал в плен Хизбалле либо Ирану из израильских агентов, и они, так скажем, борясь за его жизнь, за его освобождение, Ирану дали обещание чего-то не делать. Ну, такое может быть. Просто это тоже, опять же, это все гадание на кофейной гуще. Ну, пока Израиль не делает, да, что-то. Но мы знаем, что Израиль может что-то сделать в условиях, когда существует угроза для Израиля. Да, он Хизбаллу регулярно бомбит в Сирии. Я думаю, если Иран вдруг в какой-то момент начнет демонстрировать какие-то успехи в ракетной ядерной программе, быстрые, интенсивность этих программ, динамика этих программ увеличится, ускорится, ну тогда, я думаю, Израилю ничего не останется, как лететь и бомбить Иран, собственно, самостоятельно. Но это дело, опять же, знаете, не из завтрашнего дня, я думаю.
То есть реакция Израиля — это скорее не военная поддержка Украины, а удары по ракетно-ядерным инфраструктурам Ирана, если так рассуждать
теоретически. Ну нет, Израиль, конечно, может поставить Украине какие-то вооружения. Израиль поставляет Украине много такого, знаете, невоенного, предоставляет ей невоенную помощь. Вот. Но пока он не хочет поставлять Украине оружие, там, системы ПВО, ну, не хочет, не хочет. Я говорю, тут могут быть разные резоны, которые не обязательно продиктованы особым складом ума нынешней израильской элиты. Я думаю, есть какое-то рациональное объяснение. Что касается на будущее, если Россия станет распространителем ракетных ядерных технологий, и, ну, действительно станет, не просто там деньгами будет платить, а вот просто решит, что, ну, ладно, у нас есть, почему бы Ирану не дать. Но тогда просто Израилю придется, Израиль будет загнан в угол, ему придется применять военную силу против Ирана, чего Израиль, в общем-то, тоже не горит желанием делать, я так понимаю. Но если ситуация будет ухудшаться, то ему придется. Я думаю, в Израиле тоже сейчас взвешивают эти как бы опции, да, что либо Украине поставить помощь и попытаться, может быть, как-то оттянуть неизбежное, либо просто не поставлять Украине военную помощь, смотреть, наблюдать, а там, если у Ирана вдруг появятся какие-то новые ракетные технологии, ядерные технологии, ну тогда мы быстро полетим и разбомбимся. Ну, они, наверное, как сказать, смотрят на несколько шагов вперед, я надеюсь.
Я последний вопрос задам. Кроме Ирана, куда еще Россия может обратить свой взор в надежде, что ей окажут военную поддержку, предоставят оружие, которое ей сейчас критически необходимо для продолжения нападения на Украину?
Она смотрит Беларусь. Беларусь, естественно, поставляет что-то. Конечно, Россия хотела бы, чтобы Китай как-то вписался, но Китай пока не вписывается. На самом деле некуда России обратиться.
Северная Корея, может быть.
Ну, Северная Корея что-то там может поставить, да, там два вагона снарядов каких-нибудь старых. Вопрос в том, что это тоже паллиатив, это тоже мертвому припарк. Потому что Северная Корея особо снаряды там не производит. То, что у нее есть, это было поставлено там еще Советским Союзом, там в 60-е годы, 70-е годы, Китаем это было поставлено. У снарядов есть срок давности, срок хранения. Плюс Северная Корея, ну, они там сфокусировали деньги там на ракетной и ядерной программе тоже своей. Но это тоже все, понимаете, довольно примитивные погоды для России не сделает. Да, она может там приобрести там даже у Ирана ракеты какие-нибудь, даже там, у Северной Кореи, может, две ракеты какие-нибудь там возьмет. Но в целом эта ситуацию для России никак не изменит и никак не улучшит, а только ухудшит, и не только для России, но и для той же Северной Кореи. Зачем им подставляться? Ну, может, они, конечно, и подставятся таким образом. Там скорее можно ожидать какое-нибудь там промышленное оборудование, которое, конечно, тоже там ВПК российский не спасет ни от чего, но продлит его бренное существование там на год, два, три, четыре. Потому что в Северной Корее последние там несколько лет видно, что они какие-то станки там делают, из китайских компонентов тоже, но что-то лепят, что-то пытаются сделать. То есть какое-то промышленное оборудование они производят. В условиях, когда Россия лишена доступа там, к европейскому, к американскому, к японскому оборудованию, к тайваньскому, может быть, из Северной Кореи какие-нибудь станки она и попытается закупить. Но это все, опять же, это все паллиатив. В такой войне, ну, ничто Россию не спасет, не поможет.